Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, у микрофона Алена Бадюк, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реали», да, их много, и они все отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. К чему приведет российское регулирование цен в Крыму? На полуострове фиксируют рост цен на продукты на уровне более 11%. Кроме того, из-за дефицита пресной воды на полуострове подорожала бутилированная вода. Крымские чиновники сравнивают полуостров с регионами Южного федерального округа соседней России, где якобы цены растут еще стремительнее. Однако стоимость потребительской корзины в Крыму и Севастополе все равно выше, чем, например, в Краснодарском крае соседней России. В российском правительстве готовят меморандум, который призван заморозить цены на социально значимые продукты. Смогут ли в Крыму удержать цены на продукты и чего ждать крымчанам на рынке? В ближайшие месяцы разбирались в эфире радио «Крым Реалии».
К нам присоединяется в эфир Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена. В целом же надо отметить, что цены неуклонно растут. Это ползучая инфляция, она прежде всего, конечно, отражается на продуктах питания, а поскольку крымчане приблизительно 70% семейного бюджета тратят на продукты питания, просто на выживание, то, соответственно, конечно, это для них просто критически важно. Каждая позиция товарная, которая дорожает ежедневно, и я, как обычный гражданин, как обычный человек, естественно, хожу в магазины, и я просто вижу, как эти ценники постоянно меняются, естественно, в более высшую сторону. То есть, ну, это, конечно, печально, но здесь нужно понимать истинные причины, почему это происходит.
Давайте поговорим о причинах. Интересно ваше мнение, потому что, ну, можно напомнить нашим слушателям, что в конце года, в частности, на встрече с президентом России Владимиром Путиным объяснялась ситуация на рынке ценами вот какой-то мировой конъюнктурой.
Не могу с этим согласиться никоим образом. Прежде всего, причина роста цен в огромнейшей стране, в которой сотни миллионов гектаров аграрных сельскохозяйственных земель. Это, конечно, позор, что когда растут цены на продукты питания. Рост цен, прежде всего, обусловлен тем, что отсутствует конкуренция, самая обычная банальная конкуренция, которая присуща нормальной рыночной экономике. В Российской Федерации, могу ответственно заявить, отсутствует рыночная экономика. Построена экономика монополистическая и олигархическая. На сегодняшний день давайте посмотрим, какие у нас есть торговые сети в Крыму. Если мы их будем перечислять, то дай бог, нам хватит пальцев одной руки. Соответственно, конечно, эти люди не очень легко могут контролировать все цены и монопольно ими управлять.
Александр, у меня к вам вот еще один такой вопрос. Как вы считаете, что мы будем наблюдать в ближайшее время? Ну, можно, да, как-то спрогнозировать на месяц. Возможно, у вас есть прогноз даже уже на ближайшие несколько месяцев. Я имею в виду цены на продукты питания, возможно, на те категории, по которым мы уже наблюдали подорожание.
Мы с вами об этом говорили, если не ошибаюсь, в декабре месяце. И тогда мой прогноз был однозначный. Крымчане будут все больше и больше затягивать пояса, и все больше и больше часть населения будет переходить, скажем, из бедности в состояние нищеты.
Перед эфиром мы пообщались с председателем Союза промышленников и предпринимателей Крыма Артемом Евтушенко и спросили его, в частности, о том, как себя чувствует бизнес в Крыму спустя месяц с момента, когда и крымские власти, и российские власти решили регулировать каким-то образом или, по крайней мере, влиять на цены на продукты.
Какой-то катастрофы большой нет. В любом случае идет диалог, в любом случае есть рынок, и он формирует, и поэтому где-то, ну, то есть никто в убыток работать не будет, по крайней мере, долгое время. Мы работаем и занимаемся тем, что, в общем-то, решаем проблему с доставкой и распространением продуктов питания. И, понятное дело, каждый из предпринимателей, участников рынка заинтересован это сделать максимально эффективно.
Также давайте послушаем, какие причины назвал Артем Евтушенко, когда мы с ним обсуждали подорожание продуктов в Крыму.
Мы работаем и занимаемся тем, что, в общем-то, решаем проблему с доставкой и распространением продуктов питания. И, понятное дело, каждый из предпринимателей, участников рынка заинтересован это сделать максимально эффективно. Есть рынок, есть конкуренция, соответственно, формирование ценника происходит в этих условиях. Причина то, что на закупки получается дороже, плюс логистика. То есть Крым, так как является, в общем-то, не сильно удобной логистической точкой, из-за этого, в общем-то, возникает это дорожание. А также общая инфляция, которая происходит каждый год, и плюс еще наложение коронавирусных всех ограничений, тоже вызывает определенные там дефициты, нехватку. Но, в общем-то, вот это все в комплексе и дает рост цен.
Также мы попросили Артема Евтушенко дать прогноз, как он считает, вот что будет с ценами на продукты в ближайшее время.
Я думаю, катастрофического роста не будет. В любом случае, это сезонное колебание, подорожание. Ну, то есть оно будет в любом случае инфляция, то есть процент инфляции ежегодно будет прибавляться. Ну, сейчас он немножко выше. Опять же, там в течение года он нормализуется. Я думаю, выйдет там, ну, плюс-минус на тот год, может быть, с небольшим увеличением.
К нам присоединяется в эфир Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Попытки прямого ценового контроля, установления цен, договоренностей каких-то, когда кто-то на кого-то давит, что цены не должны превышать на определенный товар столько-то за весовую категорию, это все из разряда такой советской, хорошей, давно забытой, казалось бы, советской экономики, которой, как опять же нам казалось, уже места в нашей экономике нет. Тем не менее, вот видите, возрождается все с большим энтузиазмом, хотят власти подкорректировать цены. Что касается экспортных пошлин, что касается субсидий потребителям, это вполне все рыночные методы, их можно использовать, ничего плохого в такого рода методах я не вижу, если они применяются временно, если они применяются дозированно, если они применяются, ну, с пониманием того, что...
С туалетными ёршиками, лозунгами, кричалками, плакатами и массовыми задержаниями. Так в России на минувших выходных проходили акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В аннексированном Крыму активисты тоже вышли на акции протеста. Предварительно российский глава Крыма Сергей Аксенов предостерег крымчан от участия в митингах, пригрозив, в частности, уголовной ответственностью. С подобным обращением выступил и российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Однако акции все равно состоялись. К примеру, в центре Симферополя собралось около сотни людей. Они не держали плакатов и не выкрикивали никаких лозунгов. Поэтому возник спор о том, насколько такую молчаливую акцию можно считать митингом в поддержку Алексея Навального. Однако российские силовики все равно оцепили площадь и даже устроили задержание. По словам крымского активиста Алексея Ефремова, в автозаке оказалось от 10 до 15 человек. Как выглядели акции в поддержку российского оппозиционера в аннексированных Крыму и Севастополе? Что Алексей Навальный говорил о Крыме? Об этом говорили в эфире радио «Крым Реалии».
К нам присоединяется по телефону крымский активист Алексей Ефремов, у которого была возможность наблюдать за акцией 23 января, которая анонсировалась в Симферополе. Алексей, добрый вечер.
Ну, это немножко спорный момент, потому что, ну, основные признаки митинга – это, в первую очередь, какие-то плакаты, транспаранты, звукоусиливающая аппаратура, какие-то лозунги. Это можно было наблюдать в Севастополе, в Симферополе. Люди мирно гуляли возле елочки, образно говоря, и приглядывались, присматривались, что будет, потому что, ну, было анонсировано на сайтах, связанных с Навальным, и ресурсах, что в Симферополе это все дается на откуп самоорганизации. То есть основного лидера не было, то есть это, можно сказать, флешмоб.
Были ли задержаны в рамках этого флешмоба?
По моим данным, это, опять же, от 10 до 15 человек. Причем их разделили на два автозака. Это в основном задержали старшеклассников, которые совершеннолетние, уже 18-летние, и студентов разных курсов местных университетов. И, что называется, играли в доброго и злого полицейского. Одни задержанные говорят, что с ними обходились вежливо, чуть ли не ласково, и пробежали там, ну, буквально там 3-4 часа, остальных же держали дольше, до 5 часов, отбирали телефоны, пугали и всячески давили на них морально. Мои знакомые, друзья, я в том числе связывался со штабами, и нам был дан ответ, что в Крыму не планируется открытие никаких штабов, участие в том числе в местных выборах, потому что мнения разделились, нет единого мнения, признаватели Крым российским, и плюс, ну, опять же, чтобы не потерять помощь, поддержку Запада, и поэтому лидера здесь нет, координатора нет, но спецслужбы местные меня до сих пор считают таким, и поэтому мне очень сильно опекают и следят, по сути, что называется, перед этими акциями за несколько дней.
А что касается Крыма, еще ранее крымская правозащитная группа, которая базируется на материковой части Украины, сообщила о том, что в Крыму родители школьников получали уведомления от администрации школ по поводу того, что 23 января те должны проконтролировать, чтобы их дети никуда не уходили, и даже в некоторых случаях якобы родители просили как-то отчитываться о том, что дети дома. О том, что коммуникация подобного рода действительно была, Крым Реали подтвердила мама учащегося одной из симферопольских школ, назовем ее Оксана. Женщина попросила об анонимности из соображений безопасности. Вот что она рассказала.
Так, во-первых, в родительских чатах рассылалась информация, были «дети вне политики» хэштег и соответствующие картинки, в принципе, в интернете есть, и большой текст о том, что не надо ходить, что как бы политика и дети – это разные вещи, и что политические силы некоторые недобросовестно используют детей. А также в начальных классах, в третьем классе, во втором классе, не только в симферопольских, но я так думаю, что по всем крымским школам, во многих, были проведены классные часы, где классный руководитель беседовал на предмет вот, возможных митингов и возможных, в кавычках, прогулок, так называемых, детей в этот период. Листовки не раздавались, сейчас действует режим ограничения, родители не контактируют напрямую, нет родительских собраний или там, каких-то общешкольных собраний, поэтому все это переводилось в чаты, и, в принципе, листовки были вот такого вот в электронном виде.
При этом стоит отметить, что на сайте подконтрольного России Министерства образования Крыма опубликована позиция главы ведомства относительно акции 23 января. Валентина Лаврик отметила, что образовательная среда, цитирую, находится вне политики, никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации. Так, идем дальше. Что касается Севастополя, то издание «Град» со ссылкой на севастопольские российские СМИ и телеграм-каналы сообщило о том, что в городе задержали более 10 человек, вышедших в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Стоит отметить, что в Севастополе точно так же, как и в Крыму, руководство предостерегало от участия в таких акциях. К нам присоединяется Надежда Исаева, журналистка из Севастополя, которая следила за тем, что происходило в городе 23 января.
Севастополь всегда был, в принципе, более активный в этом плане. Я, к сожалению, лично не присутствовала при этом, но следила, общалась с участниками. Там действительно было достаточно бурно. Саму на акции впервые на площади Нахимова звучали кричалки, которые можно услышать в Москве, в Санкт-Петербурге и в других активных городах на аналогичных акциях протеста. Там, да. Это первые акции протеста в Севастополе, который славился своей большой лояльностью к Владимиру Путину. И самое интересное, что региональные власти, помимо рассылок школьникам, ну, чтобы как-то показать картинку, да, допустим, на губернаторском телеканале СТВ вышел целый ролик, якобы, что на улице никто не вышел, цифру занижают, там, по разным данным, там от 100 человек было, на площади Нахимова. Причем подавляющее большинство это были как раз-таки местные жители, а не, как утверждают пропагандисты, что это были какие-то приехавшие с материковой России люди.
К нам присоединяется в эфир украинский политолог, директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк. Николай, добрый вечер.
Вот, на рахунок Навального, я думаю, что робити, що якщо він буде єдиною надією України на повернення Криму, то це буде дуже провальний план. Мені здається, нам краще спиратися на світове співтовариство, на міжнародне законодавство, на суди. Ну от і, скажімо так, на облаштування дизайну ситуації таким чином, щоб в Навального не було іншого виходу, якщо він прийде до влади або коли він прийде до влади, ніж як першим своїм указом віддати Крим. І ось ці його кулінарні заяви про бутерброди, мені здається, це такі низькопробні і дуже дешеві порівняння. Ну, а тому що в першу чергу ми говоримо про мільйони людей.
Итальянский прус и азиатская перелетная. Таких гостей ожидают в Крыму в 2021 году. Это виды саранчи, нашествие которой прогнозирует Россельхозцентр. Марокканская саранча, очаги которой выявили в Крыму в 2019 году, в большинстве регионов соседней России в нынешнем году будет находиться в стадии депрессии и, тем не менее, массово размножаться на полуострове. В Крыму запланирована обработка пестицидами на площади 1000 гектаров, но это меньше, чем планировалось в 2020 году. Что становится причиной нашествия саранчи в Крыму? Связано ли это явление с засухой и страдает ли от саранчи материковая часть Украины? Ответы на эти вопросы искали с экспертами в эфире радио «Крым Реалии».
Поговорим мы об этом с Андреем Федоренко, кандидатом сельхознаук, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Он с нами на связи по телефону.
Есть два основных фактора, почему случаются периодически такие вспышки численности саранчи. Первый фактор – это изменение климата. То есть более жаркое лето, более такие сухие, жаркие погодные условия, они стимулируют появление так называемой стадной формы. И второй фактор, который влияет помимо жаркой погоды, это антропичный фактор, это влияние человека, а непосредственно не влияние. То есть появление бросовых земель, упадок сельского хозяйства, оно массово стимулирует как раз вот развитие саранчи и в частности вот этих вот таких вот нашествий. Похожая ситуация, кстати, была и в Луганской области. Это было в 2019 году, станица Луганской, когда на территориях заброшенного рыбхоза, где было очень много осушенных прудов, началось тоже массовое развитие этой саранчи. Обработка химикатами, да, действительно, она имеет место быть, но опять-таки это решение проблемы на какой-то период времени, вот здесь, сейчас, в данный момент. Но это не решение проблемы в целом. Решение проблемы в целом, я думаю, тут есть два варианта. Тут либо надо восстановить в нормальный уровень ведения сельского хозяйства, как это было раньше, чтобы избегать появления бросовых земель, выведенных так, ну, как бы очень неправильно из севооборота, как раз которые есть резерватами накопления этой саранчи. Либо второй вариант, ну, он, наверное, более сложный, тут надо больше говорить с экологами, это возвращение вот этих вот выведенных из оборота земель в их первобытное дикое состояние.
И поговорим мы о том, как развивается ситуация на территории Херсонской области. Поговорим мы об этом с Ларисой Коломеец, начальником отдела фитосанитарных мер Госпродпотребслужбы Украины в Херсонской области.
Незважаючи на сприятливые погодные умови, это сухая, жаркая погода для развития сарановых, их уровень численности и шкідливості в период вегетации в 2020 році, як і в 2019-му, був невисоким і господарського значення не мав. Місцева популяція стадних саранових в області знаходиться у фазі спаду чисельності вже п'ятий рік поспіль. Спеціалісти нашого управління постійно проводять обстеження, моніторинг земель Херсонської області. Так, за результатами осінніх ґрунтових обстежень, ворочки саранових, які у минулому році виявлені всього на 2% від обстеженої площі. За середньою щільності 0,3 екземплярів на метр квадратний, ну максимум один екземпляр, що менше минулого року на 0,4 екземпляри на метр квадратний.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.